А затем вновь появились люди огня. Они приплыли к нам по реке. И не на катамаране, а в грубом, долбленном челноке. Гребцов в челноке было трое, и один из них, высохший от старости, низкорослый охотник. Они причалили к нашему берегу, и старик, прихрамывая, поднялся по песчаному откосу и пристально оглядел наши пещеры. Через несколько минут люди огня уплыли, но Быстроногая никак не могла оправиться от страшного испуга. Мы перепугались все, но никто не был взволнован в такой мере, как Быстроногая. Она хныкала и рыдала, не находя себе покоя всю эту ночь. Утром она взяла ребенка на руки и, громко крича и жестикулируя, заставила меня пуститься во второе великое странствование. В пещерах теперь оставались лишь 8 мужчин и женщин, последние наследники племени. Да, и их будущее было безнадежным. Если бы люди огня даже не вернулись, все равно они скоро бы погибли. Слишком вреден был климат в тех местах. Наше племя к жизни у моря было совершенно не приспособлено. Мы с Быстроногой двинулись на юг, все время огибая великие болота и ни разу не рискуя в них углубиться. Однажды мы повернули к западу, перевалили гряду гор и вышли на побережье. Но обосноваться там было немыслимо. Там совсем не было леса. Лишь унылые голые откосы и скалы, гремящий прибой и упорный сильный ветер, который, казалось, никогда не затихал. Мы отступили снова в горы, пересекли их и, держа путь на восток и юг, опять оказались у великих болот. Скоро мы достигли южной окраины болот и пошли оттуда прямиком на юго-восток. Перед нами открылись прекрасные места. Было очень тепло, снова вокруг нас шумел густой лес. Потом мы, пройдя невысокую цепь холмов, очутились в чудесной земле. Это была поистине страна лесов. Чем дальше мы уходили от морского берега, тем мягче и теплее становился воздух. Мы шли и шли, пока перед нами не блеснула большая река. Быстроногой она была, по-видимому, знакома. Должно быть, именно здесь провела Быстроногая те 4 года, в течение которых ее не было в племени. Мы переплыли реку на бревнах и вышли на берег у подножия громадного утеса. Высоко на утесе мы нашли себе новое жилище, почти недоступную и невидимую снизу пещеру. Теперь мне остается рассказать совсем немного. Мы с Быстроногой жили в этой пещере и выхаживали своих детей. И на этом обрываются все мои воспоминания. Мы уже никуда больше не переселялись. Ни разу мне не снились иные места, кроме нашей высокой, недоступной пещеры. И здесь, надо думать, родился ребенок, унаследовавший первоисточник моих снов и таким образом впитавший в себя все впечатления моей жизни, или, вернее, жизнь большого зуба, моего второго «я». Ведь хотя он и не являлся моим истинным, реальным «я», он реален для меня настолько, что я не в силах сказать, в каком же именно веке я живу. Я часто изумляюсь, раздумывая над этой наследственной связью, над этим родством. Я современный и реальный, являюсь, безусловно, человеком, но я, большой зуб, житель первобытных лесов, не человек. В какой-то точке, если проследить прямую линию моих предков и пращуров, эти два «я» моей раздвоенной личности соединяются. Было ли племя, все мои соплеменники, прежде чем их истребили? Были ли они на пути превращения в человека? И прошел ли через этот процесс я сам и мои близкие родичи? С другой стороны, разве не могло случиться так, что кое-кто из моих потомков присоединился к людям огня и стал одним из них? Всего этого я не знаю. И нет никакой возможности это узнать. Несомненно, только одно. Большой зуб внедрил в мозг одного из потомков все события своей жизни, и они запечатлелись там столь неизгладимо, что бесчисленные поколения не могли их стереть. Есть еще одна вещь, о которой я должен упомянуть, прежде чем кончу повесть. Мне часто снится этот сон, а реальные события имели место, должно быть, в то время, когда я жил в той же высокой, труднодоступной пещере. Помню, я шел к югу по дремучим дебрям. Тут я наткнулся на лесную орду. Затаясь в чаще, я стал следить, как эти дикари играли. Их было тут целое сборище. Они хохотали, прыгали и пританцовывали, напевая хором какую-то визгливую примитивную песню. Вдруг они смолкли и прекратили свои прыжки и пляски. Съежась и бросая тревожные взгляды по сторонам, они пятились и словно бы хотели броситься прочь. В эту минуту в их толпе появился красный глаз. Все трусливо уступали ему дорогу. У всех на лицах был написан страх, но он и не пытался кого-нибудь задеть или обидеть. Он был один из них. Он породнился с лесною ордою. Следом за ним, раскачиваясь на своих согнутых жилистых ногах и для равновесия опираясь костяшками пальцев обеих рук о землю, шла старая самка лесной орды, его нынешняя жена. Он сел посреди круга. Я видел его, и теперь, когда пишу эти строки, вижу, как он хмуро уставился своими воспаленными глазами на лесную орду, робко расступающуюся перед ним. И, не вставая с места, он вдруг задирает свою чудовищную ногу и кривыми цепкими пальцами чешет себе живот. Ведь это же красный глаз, само воплощение атавизма.